Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаю вашему вниманию продолжение беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Культура и свобода».
Уважаемый Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, какой смысл показывать душе после смерти рай, если она уже ничего исправить не может, а реинкарнацию христианство не признает? Садом понятно, что говорил, натворил при жизни, зато и получил. А вот с раем у меня вопрос. Простите за невежество.
Нет, ну какое ж невежество? Действительно, вопрос у каждого возникнет. Это вполне понятно. Ну, конечно, вы задаете мне вопрос как человеку, который там был, конечно, все знает, и уже он сейчас вам все расскажет. Это я понимаю, спасибо вам за такое доверие. Да. Но мой опыт, к сожалению, был все-таки очень ограниченный, да. Ограниченность состоит его в том, что он нулевой. Но предположение определенное мы можем сделать, исходя из, так сказать, ну, общего контекста, как говорят, понимания, контекста понимания, ну, того, что, с чем должен соприкоснуться человек и почему. Мысль главная такова, что как здесь мы соприкасаемся с вами с добром и злом, и здесь мы постоянно должны делать этот выбор. Постоянно. Во-первых, в самом себе внутри, в котором никто не видит. Мне пришла мысль какая-то зла на какого-то человека. Ну-ну, как я начну ее развивать и доводить себя до состояния кипения? Или тут же угашу и все, замолчи, перестань. И без тебя хватит. То здесь, как у нас происходит постоянный выбор между добром и злом, так точно то же самое будет процесс и там. Мы же должны понять, что вечность начинается здесь. Только сейчас она, эта вечность у нас, ограничена во времени. Ведь, знаете, у Платона, великого философа, ученика Сократа, есть такое определение времени. Время, говорит он, это движущийся образ вечности. Правда интересно? Абсолютно непонятно? Абсолютно непонятно. Но интересно. И чем непонятнее, тем интереснее. Мы же это знаем же. Да. Так вот, в данном случае можно полагать следующее, что и по смерти человек соприкасается тоже с двумя реальностями, добром и злом. Последовательно. Сначала душа соприкасается с добром. Церковь определяет это даже в некие временные рамки, говорит, с третьего по девятый день. Душа, образно говоря, ходит по раю. Ну, знаете, это вот на уровне таком, ну, детском, но другого слова не скажешь. Что душа в это время соприкасается, если хотите, вот с добром или с добродетелями самими по себе. Вот, со смирением, с любовью, с милосердием. Так, как я отнесусь к этому? Выбирал ли я здесь, нравилось ли мне это, стремился ли я к этому здесь? И вот здесь происходит реакция души на это. Она или всей душой к этому, да, это то, о чем я только и мечтал, или нет. Иди питайся и грейся, от меня ты ничего не получишь. Душа, которая здесь была жестокой, здесь, которая судила всех и вся. Здесь, которая наполнена неприязнью ко всему. Она и там отвергнет эти вещи. Это не мое. Это не мое. Это не мой мир. Мне это не нужно. Я помню, как въехал однажды в купе. Один морячок, там еще кто-то такой был. Этот морячок, так сказать, выпил немножко. Да, и говорит, на что мне этот рай нужен? Да ни за что я ни в какой рай не пойду. Мне нужно вино, девочки, музыка, все. А этот рай, что я там буду делать? Он бедный, прям даже у него волосы чуть на голове не поднимались от одного слова «рай». Так вот, то, что у нас самым простым языком говорится, просто детским почти, что душа
посещает обители рая, то есть душа в это время оказывается перед лицом вот того, что мы говорим, добродетели. И как она отреагирует на это? Ее это мир или нет? Стремилась она к этому или нет? Вот что означает посещение рая. Затем, с 9 по 40 день, она оказывается перед другими реальностями, которые на церковном языке называются мытарствами, перед другими реальностями, перед страстями. Ну, как теперь отреагируешь? Вот воровать я всю жизнь воровал. И тут, смотрите, ух, мое ура! Наконец, нашел себе сродное. Не привожу других примеров, может каждый привести. Опять испытывается душа. К чему она стремилась? Что она хотела? Что она нашла свое? И вот тут оказывается интереснейшая вещь. Почему христианство предупреждает о том, чтобы мы здесь уже избрали твердо добро? Независимо от того, хотя бы мы и падали, как говорят святые отцы. Упасть – дело человеческое, а лежать, то есть оставаться в этом, – дело дьявольское. Так вот, если человек боролся все-таки с тем, что он видел, что это является злом, он все время поворачивал свою голову в сторону добра, то он и там, увидев вот это все зло, не примет его, не примет, отвернется от него. Почему это так важно? У Антония Великого есть замечательные слова. Только когда человек старается жить честно, по совести, свято, старается. Я не говорю, что живет, а старается жить искренно. Он соединяется с Духом Божьим. Если же он отвращается от этого и начинает жить противоположным образом, то он соединяется, и он произносит, я вам сказал, слова страшные. Человек тогда соединяется с демонами-мучителями. Вы слышите, оказывается, мы все время духовно соединяемся с тем или с другим. И не просто с демонами, с демонами-мучителями. Потому что каждая страсть, это есть страдание души. Так вот, по смерти душа теряет свободу. Она уже соединяется, естественно, с тем, к чему она стремилась в этой земной жизни. Вы слышите, вот в этом, так сказать, вот, если хотите, страх посмертной жизни, я бы сказал, именно страх. Там уже нет свободы. Теряет она эту свободу. Как, знаете, как вот алкоголик теряет полностью свободу. Он говорит, ну ж не пей, ты же все. Не могу. Не может. Уже нет свободы, нет воли у него уже. Мы говорим, безвольный человек, что с ним делать? Ему нельзя дать на хлеб. Он не купит хлеба, пойдет купит водки. Безвольный. Вот оказывается, что происходит по смерти. Отнимается воля. И уже душа естественно соединяется или с Духом добродетелей, Духом Божьим, или, и вот тут очень важно, с земными мучителями. То есть начинается страдание. Ну, представьте себе только любую страсть, представьте себе, когда душа вот вся в эту страсть погружается, находит свое, а осуществить-то ее уже не может. Тела-то нет, того мира окружающего нет. Она вся сгорает от тщеславия, а не перед кем тщеславиться. От чревоугодия она есть не может. Вы подумайте. И так далее. Вот начинаются страдания. Почему церковь предупреждает заранее? Человек, стремись. Бог видит твои силы. Пусть они ничтожны. Но если ты стремился, то и там ты не соединишься с демонами-мучителями. И ты получишь освобождение и спасение. Вот такова ситуация. Значит, душа испытывается как на добро, так и на зло. То есть продолжается та же линия земной жизни. А если хотите, даже не земной жизни, а начиная с райской жизни, помните древо познания добра и зла. Вот откуда оно начинается. И вот куда возвращается. Вот так.
Следующий вопрос. Чтобы управлять, контролировать свои мысли, нужна воля. Но вот беда, ее-то и нет совсем. Как поступать, чтобы обрести волю управлять собой? Моя воля не свободна. Я все понимаю, а делаю то, что мне не нравится. Жалкая попытка молиться и исполнять заповеди каждый день не приносит удовлетворения. Это изо дня в день. А время идет, и нет воли, и кажется, и хочется становиться теплохладным. Это странно, а сил нет.
Ну, вы знаете, относительно этого дан очень хороший рецепт. Верный в малом над многим будет поставлен. Это сказал не кто-нибудь, а сам Христос.
О, если бы мы делали то малое, что можем делать, тогда бы мы увидели, как постепенно мы можем сделать и то большее, о чем раньше и речь не могла идти. Мы малого не делаем. Слышите, малого не делаем. Поэтому тот, кто действительно хотел бы управлять собою, он должен начинать с малого. С чего малого? Ну, вот положить себе хотя бы 10 молитв Иисусовых в день. В день, за целый день, за сутки. Нет, за сутки, за 24 часа. Но от всей души сказать так, как положено. Хоть 10. Хотя бы положить, вот наелся я, и рука еще чай, сейчас еще кусочек, ой, вкусный. Так я же сыт, уже пересыт. Ну, куда рука? Куда? В какую сторону? Помните, как Нерон, это последняя сцена из Камы Грядеши, когда он этот палец поставил, как же, вверх или вниз? Помнишь, что творилось? Куда? Вот так. Я думаю, что можно найти сколько угодно в нашей обычной жизни, сколько угодно моментов, когда я могу, слышите, я еще могу, как параличный, но могу хоть пальчиком пошевелить. А оказывается, если я начну шевелить, то постепенно не только пальчиком, я и рукой смогу шевелить, а потом и другой, а потом и ногой. Верный в малом над многим будет поставлен. А если мы не будем делать даже того малого, что можем, то во веки веков мы ничего не сделаем. Вот такой. Такой рецепт дает. Очень хороший. Но трудный. Невероятно, что вы. Ой, какой трудный.
Следующий вопрос. В марксистско-ленинской эстетике было разработано понятие о соответствии формы содержанию. Безобразная форма несет в себе безобразное содержание, и наоборот. Может, это в какой-то степени подсознательно, в безбожную коммунистическую эпоху, интуитивно приближало к христианскому пониманию искусства?
Ну, так нет, я вам скажу, что здесь эта вещь настолько элементарная и очевидная, что тут производить, можно производить, конечно, что это марксистское заимствование из христианства, можно говорить, что это изначальные свойства человека, потому что не может человек вынести из себя того, чего у него нет. Всем же это понятно. Это просто детски понятная вещь. Поэтому не приходится удивляться, что марксизм написал, что 2×2, знаете сколько? 4. О, какая истина.
Уважаемый Алексей Ильич, какова ваша точка зрения по поводу ЭКО, зачатия вне организма матери, в пробирке? Если Бог не дает детей, может не решать это вместо Бога своей волей? Или эту медицинскую процедуру следует рассматривать как лечение от бесплодия?
Вы знаете, существует документ, который принят на Архиерейском соборе в 2000 году. Называется он «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Это небольшая брошюра, очень небольшая, но там, в частности, и есть параграф, который касается и этого вопроса. Ответ на нее дается такой, что если данная христианская семья, ну, чувствует, не имеет в себе сил смириться с тем, что у них нет детей, ну, не может и все уже, так, то в таком случае можно допустить это экстракорпоральное зачатие, но с тем, чтобы потом ребенка все-таки вынашивала сама мать, а не кто-нибудь там другой. Не было суррогатного так называемого материнства. Вот такова вот ситуация. Значит, понятно, да? Если есть силы, то надо принять данность, как она есть. Если уж нет, ну, пожалуйста, можно пойти и на этот шаг. Но только смотрите, надо быть осторожным с этими вещами. Помните, может быть, всем известный случай, сон матери Рылеева. Да, помните, когда он был тяжело болен, Рылеев, декабрист, был тяжело болен, мать была просто в отчаянии, и в этом отчаянии начала молиться Богу, что «Господи, спаси моего сына». «Я не могу». Ей было видение. В видении ангел показал ей, что будет с ее сыном. Показал, вот он школьник, вот он в лицее, вот он одевает мундир офицера, вот происходят какие-то собрания, он там выступает очень активно. Потом суд и виселицу. И ангел спрашивает, ну? И она в своем безумии, нет, пусть будет жив. Вот так. Может быть, и здесь надо быть все-таки очень осторожным уже. Искать таких уже очень уж искусственных путей, это, конечно, сами понимаете, это очень искусственный путь, может быть, не стоит, но если нет сил, уже вот такое вот сильное желание, то допускается все-таки вот то, о чем вы пишете.
Скажите, пожалуйста, почему северные народы приняли христианство, а южные не приняли?
Ну что вы, я в «Деяниях апостолов» читал, как евнух путешествовал, к нему подошел апостол Филипп из Эфиопии. И Эфиопия приняла христианство, и до сих пор христианнейшая страна Эфиопия. Причем какая? Нам бы позавидовать еще, какое там христианство, какой там подвижнический дух, какое там усердие христианское. Так что Эфиопия, представляете, что такое? Правда, демонов они рисуют белыми. Я думаю, что в этом, наверное, есть какие-то основания. Как вы думаете, а? Есть, да? Ну, вот видите.
Имеется ли в синодальном переводе Библии неточности перевода, искажающие первоначальный смысл понятия 70 толковников, и как их поправить?
Ну да, там много разночтений, я вам скажу, в русском переводе по сравнению с славянским переводом. В славянский сделан перевод с греческого текста. С того греческого текста, который является переводом с еврейского текста, сделанным за 200 с лишним лет до Рождества Христова. Вот это греческий перевод. И с этого греческого перевода сделан наш славянский перевод Библии. А русский перевод сделан в основном, правда не совсем, но в основном, с так называемого масоретского текста, то есть еврейского текста. Мысль была очень простая, что все-таки одно дело подлинник, а другое дело перевод. И перевод с перевода, представляете, что там может быть. Но в то же время в церкви постоянно присутствовала настойчивая мысль, которую высказал еще Иустин Философ, затем Иоанн Златоуст это подтвердил, о том, что масоретский вот этот еврейский текст, это был не первоначальный текст, а поврежденный. Причем в этом есть свидетельство очень определенное, что в 100-м году нашей эры, в 100-м, первый век, 100-й так, вот, что были собраны все синагогальные списки Библии, ветхозаветные, были собраны и заменены новыми списками, а старые все были уничтожены. Это было сделано как раз вот в 100-м году, то есть в эпоху сильнейшего накала борьбы с появлением христианства. И вот с тех пор шел, если хотите, вот это вот, ну, спор, что ли, 19 столетий, чему же отдать предпочтение? Вот тому новому масоретскому тексту или греческому переводу 70. И только благодаря кумранским находкам 1948 года и последующим переводу обнаружилось, что верно, масоретский текст оказался неизмеримо более поврежденным и искаженным даже, нежели сам даже перевод 70. Благодаря этим кумранским находкам только смогли сопоставить, потому что нашли рукописи до христианской эпохи, 2-3 столетия, и могли сопоставить их с масоретским переводом. И вот даже Амусин, наш крупнейший исследователь, да, рукописей, еще советский исследователь, кстати, сам еврей, вот, он пишет о бесчисленных исправлениях, которые требуется сделать в масоретском еврейском тексте, по сравнению с тем первоначальным. А в Септуагинте гораздо меньше этих повреждений. Вот так. Так что славянский текст, надо сказать, что гораздо более правильный, гораздо более верный этот текст. Вот. Но кто не все могут читать, конечно, славянский текст. Но я вам скажу так, что для нас есть нечто более великое – Новый Завет. А из Ветхого Завета, конечно, псалмы славянские, мы по-славянски читаем. Если кто не может по-славянски, пожалуйста, нужно параллельно прям посмотреть, чтобы не ошибиться в каких-то вещах. Вот, кстати, одно место там особенно поразительным оказалось, одно место из псалма, где, по-моему, 21-й, кажется, псалом, где по масоретскому тексту в псалме говорится о Христе, о будущем Мессии-Избавителе, как лев. Написано, как лев. А в Септуагинте в греческом переводе написано, и в славянском у нас тексте написано, пронзили руки мои и ноги мои. То есть прямое указание на страдания Мессии. Вы слышите? А там посредством вот этих вот знаков, подстрочных и настрочных, перевели как лев. Мессия будет как лев. Представляете? А тут вдруг пронзили руки мои и ноги мои. Вот вам потрясающее, конечно, место. Вот оно самое-самое сильное. Вот так, поэтому, конечно, кто может, то соотноситесь с славянским текстом. Он более точный.
Уважаемый Алексей Ильич, мне кажется абсурдом, когда монахи призывают народ улучшать демографическую ситуацию и рожать детей, когда хор, называющий себя монастырским, едет с концертами за границу, хотя называют это паломническими поездками. И иеромонах на исповедь мне сказал, «Не думайте о том, что напрямую вас не касается. Какое должно быть отношение у рядовой прихожанки к тому, что происходит в церковной жизни? И вообще, интересует ли кого-то из наших иерархов мое или не только мое мнение?»
Ну что же вы такие вопросы задаете? Ну, нельзя же так. Вот пригласите сюда иерарха какого-нибудь, так? Дайте микрофон и спросите его, да, что и как он думает по этим вопросам. Я скажу вам так. Конечно, вы в своем большинстве, конечно, никогда не изучали историю церкви. Я не сомневаюсь в этом. Может, кто-то из вас что-то читал, но если бы вы начали ее изучать так, хотя бы почитать просто, то вы вздохнули глубоко бы и сказали, о, Боже мой, всегда так было. Всегда так было. Вот в чем дело. Ведь не думайте, что там иерархи или монахи, что они из другого теста сделаны. Ну, слушайте, один греховодник, ну, настоящий был греховодник, настоящий. Ему говорят, что же ты делаешь? Нельзя же так жить. Он вскинулся, говорит, что я, монах, что ли? Здорово. Да, оказывается, только монахам надо по заповедям жить. А нам-то зачем? Да. Также можно и наоборот прочитать, да. Мы, к сожалению, мы от монахов требуем очень многого, а от себя да, мы мелочи даже. И все думают, что монахи, они все должны. Но они, конечно, понимают, что не должны. Но, может быть, они еще больше нас каются, потому что они-то знают, что должны, осознают. А мы совсем забыли, что мы тоже должны, поскольку назвали себя христианами. Христианами. Что монашество по сравнению с христианином, скажите? Ничто. Христианин – это последователь Христа. Я иду за ним, вместе с ним. А монах – это только некая форма уже христиан. Что вы? Христианин – это неизмеримо выше. И что мы делаем? Вот если вы, знаете, хоть немножко так на себя посмотрим и увидим, как мы живем, называя себя христианами, может, тогда более снисходительно были бы к монахам. Вы учтите, в какой они обстановке сейчас находятся. Вы представьте себе, женатые замужние что делают? Находят любовников и любовниц. А эти бедные, у которых природа-то та же самая, ну мы же должны же понять, они из другого же теста сделаны, ну... И представьте себе, а тут кругом бегают у них. Девчонки выше крыши одеты, полураздеты. Там еще что-нибудь. Ну, подумайте только. Все равно, что голодного человека поставить перед... Вот тут жаркое, тут всякие. А он не имеет права прикоснуться. Вот. Да к тому же еще учтите, что наставников-то нет. Таких, которые бы действительно... Настоящих наставников не очень-то найдешь тоже. Кто бы мог помочь этому молодому человеку. Оградить его... Потом беда, что монастыри часто в тур-центры превращаются. Вместо того, чтобы уйти. Посмотрите, все древние монахи, что делали? Уходили в леса, в пустыни. Вот. А теперь мы напротив. Стараемся привлечь всячески этих туристов. Все наполнено. Представьте себе, какая это жизнь. Это, вы знаете, о них можно только со слезами просто говорить. Вот, особенно молодых, я вам скажу, монахов, просто плакать даже. Попробуй молодым людям вот так в такой атмосфере это оставаться монашеству, нести на себе. Это действительно крест, который они взяли. Ой, как это непросто. Слушайте, с величайшим сожалением и состраданием относитесь к ним. Вот к чему только можем мы призывать.
Как вы относитесь к проникновению в русскую церковь современных реалий? Появление компьютеров, интернета. В некоторых монастырях по России крестные ходы с перевезением икон на мотоциклах одним православным батюшкой. Любовь священнослужителей к рок-музыке и так далее. Есть ли доля правды в действиях старобрядцев?
Ну, в отношении компьютеров и прочих всех вещей. Ну, что говорить, это естественный последовательный шаг развитие, ну, нашей техники, научной техники. Ну, как сказать, как вы относитесь к электричеству? А некоторые относятся очень отрицательно. Ну, пожалуйста. Даже эти компьютеры, вы знаете, все эти вещи, они же как меч обоюдоострые. Это совершенно понятные вещи. А, так что поэтому здесь начать ругать компьютер, это все равно, что ругать ту палку, которая бьет собаку. А не человека, в руках которого палка. Ну, это смешно же просто. Что вы компьютер ругаем? А вот другое дело, конечно, что когда вот священнослужители там начинают участвовать в рок-концертах, участвовать именно, это, конечно, это очень, я вам скажу, печально. Да еще одобрять... Еще призывать, да, это, конечно, очень печально. Печально почему? Потому что многие, я не специалист совсем по концертам, но то, что приходилось слышать, да, по-видимому, это большинство из этих направлений рока, конечно, это ужасно. Это, конечно, ужас. Вообще ударная музыка, как таковая, сама по себе, она же человека возбуждает и настраивает на совершенно другой, я бы сказал, даже психологический ритм жизни, уж не говорю духовный. Поэтому об этом можно только сожалеть. Иоанн Крестьянкин, я не знаю, вы слышали, наверное, это имя, архимандрит Иоанн Крестьянкин, он скончался не так давно, буквально года 3 тому назад. Он прямо писал, его письма изданы, кстати, можете это купить. И он там пишет некоторым священникам, да, и другим несвященникам, да, тем, которые занимались рок-музыкой до этого, он говорит, лучше вам оставить служение. Вы слышите? Вот так, чем... И у престола быть, и бить в эти, превращаться в барабашку. Вот. Лучше оставить. А другим пишут, что и не вздумайте принимать сана. Если вы занимаетесь этими вещами. Что?
А другие гордятся, священник, что он был таким,
да.
Потому что он теперь может идти туда и их оставлять.
Нет, Вот. В том-то и дело, что одно дело. Вот слушайте, вот представьте себе, что меня бы сейчас пригласили бы сюда, я бы знал, что здесь сейчас соберутся та молодежь, которая пришла послушать рок-концерт. Так? Меня пригласили до рок-концерта, и я бы пришел. Но я бы ни за что не пришел после рок-концерта. Одно дело обратиться к людям, другое дело участвовать в этом. Это совершенно разные же вещи. Обратиться к людям – это да. Это я считаю, что это, если приглашают, это очень хорошо. И поговорить с молодыми людьми, но по серьезным вопросам. Это, конечно, да. Но участвовать в этих вещах – извините. И когда ссылаются на слова апостола Павла «я был всем для всех», то, знаете ли, то надо быть очень осторожным. Он никогда не был вором для воров. Да, и любодеем для любодейцев. Это же надо, наверное, все-таки понять. Правда же? Не слишком ли широко уже трактуют его? Все мы знаем. Все достаточно написанной литературы об этом. Вот, посмотрите, Жан-Поль Режимбаль. Да, например, он же писал об этом, рок-музыке. Что она делает? Проведены научные исследования даже. К чему это приводит? Посмотрите, какие эксцессы это бывали. Я вам говорю, что вот в Америке однажды ночью повели там меня. Да, я открыл дверь, там мне сказали, посмотрите, молодежь. Там, я открыл дверь туда и захлопнул ее, и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Вот. Вот так. Так что вот такие вещи, конечно, это же ужасно. Это, конечно, это дискредитация христианского звания, а тем более священства. Это очень печально. Печальное явление. И я боюсь, не дай Бог, чтобы оно не развивалось. Вот сейчас я в журнале «Фома», по-моему, за октябрь, что ли, месяц, вот какие-то вот последние два номера какой-то из них, вдруг читаю в журнале «Фома», знаете, что 12 декабря в Киеве праздновался День крещения Руси. По этому случаю три монастыря, какие-то два названы, и третья Киево-Печерская Лавра, организовали рок-концерт. Вот это уже, конечно, я вам скажу, это непростое явление. Если мы пойдем дальше по этому пути, то от нашего православия останется одна фишка. Пустота, мыльный пузырь с красивыми облачениями. И больше ничего. Это, я вам скажу, беда уже. Это вот настоящая беда. Мы должны даже, насколько это возможно, молодым людям даже объяснять. Смотрите, выбирайтесь. Вам сидеть на стуле или на раскаленной сковороде. И говорить, что там пощипит немножечко приятно. Так надо же это. Я не знаю. Это в журнале вот было опубликовано. Я сам не знаю. Там опубликовано вот это вот факты, как достоверно. Я не думаю, чтобы там это занимались сочинительством. Тем более затрагивая таких высоких персон. Вот. Я не думаю. Но если это имеет место, тогда я уже не знаю, куда мы идем. Но надо это осознавать. Осознавать надо. Принимать это как факт. И дело не в осудительстве. Потому что мы легко осуждать-то это мы мастера.
а надо это осознать совершенно с другой стороны. Значит, каково же наше состояние, если даже происходят церковные акции подобного рода? Ведь учтите, по сеньке и шапка, дай Бог, чтобы у нас хоть такого бы не было.
Многоуважаемый Алексей Ильич, как вы характеризуете толкование Ветхого Завета Авдеенко? Низкий вам поклон.
Я бы очень не советовал вам заниматься, изучать толкование вот этих, простите, новых людей, которые пытаются просто от себя давать толкование. Учтите, чем мы отличаемся от протестантов? Надо же понять, чем мы отличаемся. Принципиально, чем отличаемся. Все с одной и той же Библией. И протестанты, и мы. Одна Библия. Отличаемся чем? Тем, что мы в понимании Библии следуем тому, о чем писали всегда, все и повсюду святые отцы. Вот люди разных эпох, разных национальностей, разного, если хотите, даже образовательного уровня, и смотрим, когда они пишут одно понимание. Пусть даже с разных сторон, но понимание в целом единое. И мы следуем этому. Почему? Потому что кто же мог лучше знать, как эти слова апостола, например, объяснить, да, как не ученики апостолов, а те ученики, учеников и так далее. Так вот, и касаясь Ветхого Завета, то же самое. Мы верим, и без этой веры мы не можем быть православными просто. Перестаем быть им. Мы верим, что человек может в условиях этой земной жизни достичь такого очищения души, когда он может уже Духом Божьим понимать это Слово Божие и объяснять людям. Поэтому мы следуем святоотеческим толкованиям Священного Писания. Точка. Протестанты что сделали? Что сделали? Каждый как хочет, так и понимает. Я считаю так, а я считаю вот эдак. Пожалуйста. Вы считаете, Христос Бог? Ну, пожалуйста. Я считаю, что Он только человек. Ну, пожалуйста. Вы считаете, Святая Троица? А я считаю, нет, Он один. Пожалуйста. Все пожалуйста. Вы знаете, вот, например, мы разорвали в свое время диалог с англиканской церковью. По какой причине? Вот сидим с ними, вот так вот сидим, точно так же. Так, и говорим с ними. Ну, например, вот вопрос был один. О филиокве. Говорили, все, так, и они согласились. Да, ну хорошо, да, мы выбрасываем филиокву. Больше его употреблять не будем. Мы заседали где-то летом. Осень наступает. Громадная конференция англикан там какая-то. Смотрим, там филиоква утверждается. Мы опять с ними встречаемся, говорим, это как понять? Ну, вы знаете, у нас полная свобода в понимании этих вещей. Вы понимаете, это просто поразительно. Мы спрашиваем в Евхаристии, как вы считаете, это действительно тело и кровь или нет? Один говорит, да, я так считаю, но у нас-то традиция другая. Когда это только воспоминания и больше ничего, вы слышите? У нас любое, все что угодно. Я пью кофе с епископом англиканским, кофе. И он меня начинает убеждать, что Христос, это, знаете, это совершенный человек. О божестве не надо говорить, не будем. О том, что Он Бог. Подумайте. Вот чем характеризуется протестантизм. Когда каждый свое мнение считает, что возможным преподать свое понимание кому угодно. Протестантизм рассыпался, как горох. Поэтому и современные вот эти толкования, кого бы то ни было, лучше оставим в стороне. Пусть они для себя и толкуют. И беда, когда я свое собственное противопоставлю святоотеческому, это уже, знаете, это вызов церкви. Поэтому я очень не советую вам читать. Пожалуйста, возьмите, сколько у нас святоотеческих толкований. Возьмите Иоанна Златоуста того же, что прекрасные же толкования, хотя бы. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, вы процитировали Глинку. Художник прежде должен иметь чистую душу. Но где такие художники, когда таких среди монахов единицы? Как тогда заниматься художественным творчеством?
Я вам скажу так. Одно дело быть, другое дело стремиться. Искренне стремиться. Не мечтательно, ой, как бы я бы хотел быть ангелоподобным существом. Но сейчас, пока я терпеть не могу вот эту вот соседку свою ужасную, змею подколодную. Да, вот так. Стремиться искренне. И тот человек, который действительно принимает христианство искренне и старается действительно жить по-христиански, кается в нарушениях, кается, этот человек стоит на верном пути. Вот он уже идет по направлению к святости. А уже в какой степени осуществит он это и в самом себе, это выразится и в его творчестве. Но важно направление. Одно дело, человек хочет созидать добро и красоту. Другое дело, когда человек явно прям хочет созидать чего? Дьявольщину и разврат. Что это, разве не очевидно? Человек, который стремится к святыне, он никогда порнографией заниматься не будет. Ни в картинах, ни в книгах. Правда же? Правда. Хотя бы и не был он святым тем человеком, о котором мы говорим. Да, Глинка великолепно сказал, чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Правильно. И надо стремиться к этому.
Алексей Ильич, ваше мнение об отце Власии, о котором говорят, что он старец?
Это беда нашего времени, которой, к сожалению, у нас более чем достаточно. Беда. Люди совершенно не знают святых отцов и не хотят знать их. Людям дай знамения, чудеса и пророчества. Исцеление. Вот что людям надо. Ни о какой духовной жизни, ни о какой истине. Батюшка, что будет с моим сыном? Как мне излечить свою дочку? И так далее. Беда сущая. Мне очень многие, это уже говорили люди, достойные доверия, какие там вещи происходят. Люди ищут не Бога и не истины, а ищут чудес. Помните, как Христос уходил от людей? Напитал 5 хлебами 5000, давай его искать сразу. Чудеса подавай людям. И пророчество. Вошел и сказал его имя. Все, падает в обморок. Уже святой человек. Ай-яй-яй, до чего, до какого примитивизма мы докатились? Да, это беда нашего времени. Одно из бед. К сожалению, их очень много сейчас таких бед. И люди идут. Потому что, когда у человека сильная боль, то он готов что угодно съесть, хоть лягушку проглотить. Вот. А не понимая того, что ты получишь от этого. Да. Вот так. Я это говорю не на основании личного опыта, предупреждаю, а на основании свидетельств нескольких лиц, которые там... Нет, один был прям монах оттуда. Такой я разговаривал с ним. Это человек с высшим образованием, очень разумный. Разумный я вижу, что это никакой не фанатик, не критикан. А человек действительно серьезный, объективный. Несколько священников, которые опять оттуда же. Поэтому с разных сторон, независимо друг от друга. Все люди достойные, я смотрю, уважения. Разумные люди. Ой, как важно, я смотрю сейчас, разумное, беспристрастное вот это отношение к вещам. Как редко его встретишь. Да, люди не знают и идут. Бедные люди. Только единственное, что могу сказать.
Почему страдают животные?
Об этом, ну вот что же, вот вы спрашиваете, а кто будет за нас читать Священное Писание? Апостол Павел же прямо пишет, что тварь подчинилась этому, ну, суете, этим страданиям, не добровольно, а по воле подчинившего ее, кого? Человека.
из-за нас страдает тварь. Как еще страдает из-за нас? В середине 19 века был уничтожен последний красный волк. Представляете? Так? Сколько сейчас уничтожается одно за другим видов? Вот, может быть, кто-то знает статистику или нет? Сколько видов уничтожается тварь? Растений, животных, птиц, рыб. Уничтожается одно за другим. Кто уничтожает? Нет более страшного хищника, чем человек. Что вы только делаете? Эти охотники, которые стреляют, это, представьте, развлечение. В чем состоит? Вы слышите, в чем развлечение? Стрельнуть в этого оленя, или лося, или кабана, и он раненый, истекая кровью. И радость-то какая, страдает это животное. Какой ужас! До какого ужаса доходим мы? Развлечение. Вот почему страдают животные. Это прямо, а произошло еще это раньше, с возникновением, с падением человека. С падением человека, когда и сами животные приобрели ту же плоть, как вот и человек. С какую? Страдательную. Страдательную плоть приобрели. То есть та, которая могла подвергается и страданиям, и смерти, и тлению. Так же, как и человек. Апостол Павел об этом прямо написал, черным по белому. Почитайте.
Допустимо ли, чтобы наши православные миссионеры, в том числе священники, собирались с миссионерами, протестантами и католиками и обсуждали все вместе, как привлечь к Богу человека? Если нет, то как убедить наших людей, что это неправильно?
Я считаю, что это неверно. Вместе, мне кажется, мы не можем вместе миссионерствовать. И я вам сказал, почему. Если я буду говорить, что Христос – это истинный Бог, а жертва, которая зависит судьба всего человечества, а тут скажут, да нет, это человек, простите. О каком совместном может быть дело не вместе?
Мы сейчас перепутали нравственные вещи с религиозными. Нравственность – это совсем же другое. Но дело в том, что когда мы говорим о конфессиональной совместности, совместимости, мы же должны понять, что мы не можем говорить только о нравственных вещах. Мы обязательно будем говорить и о религиозных вещах. Я же не могу и с тем же католиком тоже, который будет говорить, что папа, без признания папы нет священства. Как вот недавно же вышел документ, совсем в этом году, вероучительная конгрегация Римо-католической церкви выпустила опять документ. Это чуть ли не каждый год выпускают. Просто удивляешься на них. В который заявляется, да, что единственной истинной церковью на земле является Римская католическая церковь. Все прочие церкви – это лишь в условном смысле церкви. Вы понимаете, какая вещь? Ну, как же я могу с ними вместе потом миссионерствовать? Когда сразу вопрос о церкви станет. А какой церкви нам идти? Какой церкви принимать учение? Какой церкви? Вы подумайте только. Как же это можно? Другое дело совсем на международных каких-то конференциях, вы слышите, на конференциях, когда мы оказываемся перед лицом, я говорю, мы, то есть и православные, и католики, и протестанты, перед лицом мира секулярного, то есть нехристианского. И речь идет о каких-то нравственных ценностях. Вот здесь да. Здесь, пожалуйста, можем вместе говорить, например, запретить аборты. То есть, ну, по крайней мере, бороться с этим явлением. Это действительно мы должны. Это мы можем. Вот, кстати, вот задавали здесь вопрос о пробирке. А ведь сейчас, вы знаете же, найдены очень интересные вещи. Так называемое естественное планирование семьи. Название не очень удачное, но суть-то его в чем? Суть вот в чем. Что, оказывается, выявлены сейчас и легко опознаваемые, совершенно объективные признаки, по которым семья может знать, что вот будут затем вот, когда вступать в супружескую, так сказать, жизнь, когда вести супружескую жизнь, и будут дети или нет, не принимая никаких
средств. Никакой химии, никаких анти-анти этих средств. Ничего, тем более никаких об абортах уже речь даже не идет. А чисто соблюдая вот эту разумную супружескую жизнь. Ведь и тогда они могут уже смотреть, как действительно вот эти условия позволяют нам вот сейчас, или уже просто невозможно. Мы и так в нищете, у нас еще будет ребенок. То есть речь идет о чем? О стихийном или разумном отношении человека к этому явлению. Так вот, оказывается, есть без всякой гибели зарождающейся жизни. Вы слышите, это очень важно. Без всякого повреждения женщин. Уж тем более без всяких абортов. Но, оказывается, естественно, разумное отношение вот к этому процессу. Вот, оказывается, видите, какие вещи есть? Называется естественное, зависит от всех искусственных вещей. И вот этот вопрос, он, конечно, очень серьезный. И, например, там на Западе это все-таки это уже известно. И сейчас у нас могут с этим познакомиться. И было бы, наверное, неплохо бы, если бы наши, вот, прежде всего, женщины, молодые женщины, познакомились с этим. Мы бы могли избежать миллионов загубленных жизней. Миллионов поврежденных женщин, которые губят себя и затем губят нерожденных детей. Сколько можно избежать? Причем не губя никакой жизни, а только соблюдая трезвое, разумное отношение к этому явлению. Вот, так я вот чему говорю, что есть вещи морального порядка, я бы хотел сказать, так, морального порядка, то есть нравственного порядка, и даже порядка, касающихся здоровья, чисто здоровья людей, когда мы можем решать вместе. Можем. Но в этом плане я вам скажу. Я думаю, что такие вопросы можем решать подчас и с людьми других мировоззрений. Я думаю, что и люди других даже вер. Более того, вам скажу. Даже людей атеистов, потому что и многие атеисты то же самое в этом плане смотрят тоже так же. То есть, когда мы касаемся нравственных вещей, это один вопрос. Здесь не важна конфессиональная принадлежность. Когда мы касаемся религиозных проблем, извините, здесь мы никак не можем вместе вести миссионерскую деятельность с протестантами и католиками.
Объясните, пожалуйста, в чем принципиальное различие концепции пресуществления и концепции приложения святых даров Евхаристии? Есть ли разница между понятием присуществления в католицизме и православии? Почему среди преподавателей МДС и Московской духовной академии сторонников концепции присуществления больше, чем сторонников концепции приложения?
Ну, суть очень простая. Концепция присуществления говорит о том, что на престоле хлеб и вино превращаются в самое настоящее тело. Не мертвое же тело Христа, правда же? Не мертвое, то есть самого Христа. В исповедании православной веры написано в связи с этим так. Поскольку человеку неестественно едение невареного мяса, то Бог скрывает от человека тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина. То есть концепция присуществления утверждает, что происходят материальные изменения, изменения материи. И затем мы с вами причащаемся, как там написано, извините, это ужасные слова, я не могу без содрогания их произносить, невареное мясо. Это называется причащение. Это есть доктрина присуществления. Другая доктрина хорошо выражена словами преподобного Иоанна Дамаскина, который говорит, хлеб, он говорит, общение, то есть хлеб причастия, непростой хлеб. Вы обратили внимание, хлеб причастия – непростой хлеб, но соединенный с Божеством. То есть утверждается, что на престоле
происходит не изменение одной материи в другую материю, не изменение хлеба в невареное, простите, мясо, а происходит великое таинство соединения этого хлеба, вина, с божеством Христа. И потому мы причащаемся самого Христа. И потому этот хлеб и вино, став едиными с божеством Христа, становится чем? Его плотью. Не мясом, а плотью. Алексей Степанович Хомяков называл вот эту католическую доктрину, доктрину присуществления, называл иронично, атомистическим чудом. Как будто атомы превращаются один в другой. Вот в чем разница между двумя вещами. Вот так католическая доктрина, но которой, да, вы правы, сейчас многие преподаватели вдруг возвращаются к решению Тридентского собора и говорят о том, что между Восточной и Западной церкви нет никакого различия в понимании того, что происходит со святыми дарами. Но, вот и я то же самое, и целый ряд наших профессоров выступили и сказали, нет, это совершенно, мы, нам неприемлема эта вещь. Никакого превращения хлеба в мясо не происходит Христово. Евхаристия называется какой? Бескровной жертвой, слышите? Бескровной жертвой называется. А если хлеб превращается в настоящее тело, в Христа, то тогда эта жертва становится какой? Кровной. И мы кем становимся? Вот, вот в чем суть разногласий. Разногласий. И можно, конечно, приходится только удивляться, что вдруг теперь мы слышим такие вещи, что будто бы между православным и католическим пониманием Евхаристии нет никакого различия. Мы говорим, принципиальное различие. Нет материальных превращений. Вот, знаете, это, по-моему, наследие материализма, когда первичным считаем все материальное. Самое главное, Григорий Ниский, святой, пишет, «Тело Христово – это хлеб и вино». Потому что, подумайте, теперь-то уж физика говорит, что, оказывается, сущность материи и хлеба, и тела одна и та же. Потому что нечего менять одно в другое. Мы причащаемся Христа, и этот хлеб становится его плотью. Почему мы называем эту плоть телом и кровью? Почему называем истинным? Потому что это Христос. Вот, вот в этом вся суть.
Можно ли определить культуру как совокупность обычаев, нравов и всего образа жизни народов, основанную на едином, объединяющем мировоззрении?
Можно, можно. И так можно, и еще 101 способом можно.
Алексей Ильич, ваше мнение о совместной службе святого патриарха и епископа Парижа в Нотр-Дам-де-Пари в этом году, в октябре. Спасибо.
Да не было там службы. Ну что это? Это средства массовой информации, чего сочиняют только? Не было там никакой совместной службы. А просто из уважения к патриарху вынеси терновый венец Христа. И он перед этим, да, перед этим поклонился ему. Священник отслужил молебен даже Христу Спасителю. Вот и все. Причем тут совместная служба. А поскольку это собор является католическим, то там присутствовали католики. Ну и пожалуйста, присутствуйте. Мы можем помолиться не только в присутствии католика, даже в присутствии атеистов. Что делать с нами тогда, скажите?
Прозвучала беседа на тему «Культура и свобода» заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.